уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни», с нами сегодня Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Начиная с Белоруссии, значит, многие задавались вопросом, а что же все-таки происходит на постсоветском пространстве, что это значит для России, когда Россия должна поступить. Не успели подумать, как делать, что делать в отношениях с Белоруссией, потом случилось в Карабах, потом случилось в Киргизии. Вот. В Таджикистане вроде бы все спокойно, ну, по крайней мере, мы просто видим сводку, что там 90% получил Рахмон и все. Но вы видите здесь некую взаимосвязь, может быть, она обусловлена какими-то историческими процессами на постсоветском пространстве. Знаете, как кто-то мне в эфире сказал, уже сейчас не помню, что развал Советского Союза не прекратился, он и продолжается.
Да, это совершенно верно, и, конечно, тут нужно рассматривать историю. Вы провели сейчас такую географическую параллель, я к ней добавлю историческую, поскольку действительно важной точкой отсчета является распад СССР и те события, которые последовали после этого, в том числе волна гражданских войн, переворотов, цветных революций или, например, таких, в общем-то, событий, как посадка президента Киргизии, которая, бывшего президента
Атамбаева.
Да, Атамбаева, которая произошла год назад, или расстрел в Армении парламента, который некоторое время назад произошел. То есть, на самом деле, мы должны признать, что, к сожалению, первая значительная часть государств, которые возникли на обломках Советского Союза, это fail state. То есть несостоявшиеся государства, государства очень слабые, государства, которые рассыпаются от малейшего дуновения ветерка. Вот, знаете, в свое время один известный человек по поводу революции в России, февральской революции, написал, что, по-моему, февральской, Святая Русь слиняла в три дня. Вот в данном случае это не три дня, а несколько часов, вот, например, в отношении Кыргызстана и тех событий, которые были несколько дней назад. Да, сейчас там восстанавливается ситуация во многом благодаря России.
Первый... Ну, а что, в чем, вот как бы, как понять, да, восстанавливается она или нет? Мы же понимаем, что для Российской Федерации важно что? Важна национальная безопасность, и чтобы по границам нашей страны были, ну, или рядом, да, государства, в данном случае, там, про Киргизию говорю, чтобы были понятные нам и безопасные для нашей страны режима. Мы уже не говорим о том, как это было в Советском Союзе, что была общая идеология, сейчас уже про это все забыли. Просто лишь бы не было войны, что называется.
Для Российской Федерации важно, чтобы здесь была зона мира и спокойствия, это раз. Второе, для Российской Федерации очень важно, чтобы здесь не было ни террористов, ни баз НАТО. Это два, потому что это равнозначная, а может быть даже база НАТО, это более серьезная угроза для России под Смоленском. Для Российской Федерации очень важно, чтобы интересы русских, русскоязычных, наших соотечественников и всех тех, кто любит Россию, является нашими друзьями в этих странах, были надежно защищены. Вот, собственно, тот круг вопросов, который Россию интересует. И, конечно, в этой связи те события, которые происходят сейчас, это цепочка, действительно, дуга нестабильности, которая возникает из целого ряда, казалось бы, не связанных друг с другом событий. Не нужно забывать о том, что впереди молдавские выборы. Они сулят достаточно серьезные потрясения, в отличие от таджикских. Ну и, конечно, ситуация на Украине, которая все время находится в состоянии пожара. И она не, этот кризис незавершаем, в принципе.
Тогда возникает следующий момент. Если Россия выступает как бы от партии мира, то мало декларировать. Нам надо, чтобы они разобрались, там, они все порешили, они, все там устаканилось и так далее. Но Россия же реально может что-то сделать, а то, получается, мы со стороны наблюдаем, и для нас что Белоруссия, что Киргизия становится, ну, некой неожиданностью. Ну, по крайней мере, то, что мы видим в публичном поле. Мы не знаем, что там происходит.
Категорически не согласен с тем, что мы со стороны наблюдаем. Во-первых, реакция России вот сейчас. Именно Россия принудила воюющие страны подписать перемирие.
Именно, так оно же не соблюдается.
Именно так происходит в любых перемириях, в абсолютно любых. То есть постепенно процесс будет приходить в мирное русло, я в этом абсолютно уверен. Но у вас был другой вопрос. Почему Россия не предотвратила эти события?
Конечно, да.
На самом деле Россия предпринимает достаточно серьезные усилия для профилактики тех или иных событий, но, к сожалению, не все зависит от России. И, например, так называемая бархатная революция в Армении, конечно, с моей точки зрения, была, безусловно, причиной нынешнего обострения ситуации между Арменией и Азербайджаном. Почему? Объясню, с чем это связано. Так же, как посадка Атамбаева была причиной нынешнего конфликта в Кыргызстане, не Россия его сажала, и не Россия проводила бархатную революцию в Армении. Поясню, с ней, как это связано. Фактически, в Армении произошла насильственная смена власти, после которой была достаточно серьезная зачистка политического пространства. То есть, явно выраженный конфликт элит и разных групп армянского общества. Именно эта ситуация катастрофично ослабила Армению, потому что она привела к тому, что общество погрузилось во внутренние разборки. Именно эта ситуация была использована для того, чтобы начать военные действия.
Тогда сразу другой момент. Смотрите, та революция, которая происходит не на выгоду нам, или не на выгоду той или иной стране. Понятно, что та страна, которая как бы здесь, ну, теряет какие-то активы, она заинтересована, ну, придать, грубо говоря, обструкции того, что происходит. Но что Россия сделала по факту? Можно ли говорить об эффективной внешней политике, когда все сводится к тому, чтобы договориться с тем, кто управляет государством? И фактически не замечать тех, кто есть еще. Оппозиция, еще что? Мало дать, грубо говоря, Лукашенко 1,5 миллиарда долларов. Ну, мало дать. Ждать от Лукашенко, что он за эти 1,5 миллиарда долларов не будет защищать политическое поле и будет давать гарантии, что будет некая пророссийская позиция. Любой здравомыслящий человек, вряд ли, как бы, ну, который считает, что он лидер государства, будет допускать малейшую конкуренцию, как бы, в своем политическом поле. Поэтому работа ведется с НКО. Хорошо, мы даже работали с Порошенко. Не знаю, насколько эффективной работой это можно назвать. Мы говорим, как наша принципиальная позиция. Мы работаем с тем, кто, значит, избран, я не знаю, превозгласил себя президентом и так далее. Но ведь есть же огромная страна, которая не, как бы не ограничивается персоналиями. Как то? Порошенко, Лукашенко, Пашинян, значит, Жээнбеков и так далее.
В свое время одно из главных обвинений в адрес Советского Союза было в том, что Советский Союз подрывает действующую власть в тех или иных странах при помощи Коминтерна, потом Коминформа, при помощи своих агентов в лице коммунистических партий. А в принципе, то же самое сейчас делают по всему миру Соединенные Штаты Америки. Именно Соединенные Штаты являются вот этой революционной силой. А Российская Федерация действовать такими методами не может и не действует, поскольку мы соблюдаем устав Организации Объединенных Наций. В то же самое время хочу подчеркнуть, что будет неправомерно считать, что мы взаимодействуем только с действующей властью. Угу. Напротив, если мы посмотрим на то, что происходит, вот давайте немножко выйдем за пределы постсоветского пространства,
давайте,
ну
да.
Так, на всякий случай. В Ливии Россия очень часто бывает единственной стороной, которая взаимодействует со всеми силами противостоящего конфликта. Так было в Ливии, так происходит в Йемене, в Сирии, в Афганистане. По сути, во всех этих странах Россия является единственной страной, которая в состоянии вести диалог со всеми участниками конфликта. Что касается постсоветского пространства, может быть, действительно можно сказать, что Россия не ведет диалог с, например, Светланой Тихановской, как бы та ни хотела этот диалог.
Она вообще, по-моему, никакого диалога изначально вообще ни с кем не хотела, и она случайно оказалась на этих выборах.
Но согласитесь, что это достаточно странный был бы диалог, что касается...
Если бы она приехала сюда.
Куда?
В Россию.
В студию?
Нет, почему в студию? В Россию она бы приехала, понимаете, это в чем дело? Понятно, что с ней сейчас нелогично вести никакие переговоры, потому что она находится просто в Литве.
Ну, в данном случае нелогично с ней вести переговоры, потому что она непонятно, что из себя представляет, что, с точки зрения...
В политическом плане,
с точки зрения, да, политического акторства. Вот те люди, с которыми Лукашенко сейчас вступил в диалог, в частности, Виктор Бабарико, в частности, тот же самый Тихановский, в принципе, это люди, с которыми, заметьте, среди них нет Колесниковой.
Она
среди них нет Колесниковой. Это люди, с которыми, в принципе, может быть, есть смысл поддерживать некий диалог, поскольку здесь имеются некие политические силы, которые ориентировались на данных людей, в отличие от Светланы Тихановской, которая, по сути, никого не представляет. И даже в нынешней ситуации, в которой из нее пытаются сделать национального лидера, конечно, таковым не является.
Но это, знаете как, то есть Литва условно работает с тем, что есть, грубо говоря. И мы, получается, работаем с тем, что есть. Но как бы ситуация-то какая? Вот вы говорите про Сирию, хорошо, про Ливию, да. Но военное присутствие или бизнес обеспечивает, как бы военный паритет обеспечивает возможность переговоров. В Сирии Россия имеет очень серьезное влияние, понятно. Тот же самый Карабах, извините, тогда Россия должна договариваться с Турцией, тогда вступает другой, предмет торга уже между двумя государствами возникает. Просто я говорю о чем, что как бы почему мы, я не знаю, там, опять же, не работали настолько плотно, как это можно было бы в принципе сделать, та самая soft power, мягкая сила. Hard power, у нас с этим все хорошо, все прекрасно, по Сирии можно посмотреть. Но мягкая сила, значит, недостаточно что, политической воли или непонятно как работать. Условно, поляки работают в Беларуси по работе. Почему мы не могли работать так, как поляки?
Нет, что касается, давайте несколько, тут несколько аспектов.
Да.
Что касается Карабаха, именно Россия ведет диалог и с Арменией, и с, и с Азербайджаном, и с Турцией.
Так.
Больше никто на этот диалог, в принципе, не способен.
Макрон
ничего не ведет. Макрон в данном случае действует... скорее на создание некоего пиар-эффекта, при этом нужно иметь в виду, что для Макрона, конечно, эта ситуация очень выгодна, поскольку задача Макрона – спихнуть Турцию на Кавказ. В этом случае надежда Макрона – то, что Турция уйдет из Восточного Средиземноморья и, соответственно, даст возможность Франции реализовывать здесь свои идеи геополитические и геоэкономические.
И за Кипр и Грецию вы имеете в виду?
Конечно, конечно. И про Грецию, и про Ливию, и про Сирию, и про Ливан. Во всех этих странах Франция имеет явно выраженные интересы. Франция не хочет конфликтовать с Турцией, это очевидно, потому что Франции слабо конфликтовать с Турцией. Поэтому для Макрона сейчас важно разжигать конфликт на Кавказе, так же, как для Соединенных Штатов, для того, чтобы обозначить Турции зеленый коридор. Идите туда. Это политика, которую предшественники Макрона, Даладье, например, и Чемберлен осуществляли в 1938-1939, когда пытались загнать Адольфа после Польши в Советский Союз, а не на Францию. Мы помним, чем эта политика завершилась.
Нет, но вы говорите, что да. Как бы разжигает, значит, условно это тоже получается, потому что, понимаете, Франция находится чисто географически далеко дальше, чем как бы Карабах находится от Франции, дальше, чем Карабах находится от Северного Кавказа. А, соответственно, это главная боль Российской Федерации. Не важно, кто кого подстрекает, вот правда. Важно в данном случае со стороны России обеспечить себе безопасность по границам и обеспечить, чтобы Кавказ не вспыхнул опять. И поэтому вопрос сводится к следующему. Что Россия в этом отношении может сделать? Здесь действительно какой-то предмет... В политике, в принципе, торг-то присутствует. Кто с кем должен договариваться? Мы сколько об этом говорили с разными, там, даже с дипломатами. Они тоже говорили, да, возможно, придется там договариваться в Москве и Анкаре. А если Москва и Анкара договариваются, извините, тут и про курдов сразу же возникает вопрос, тут и про Идлиб возникает вопрос. Ну, то есть это настолько запутанный клубок, и не очень понятно, с какой стороны к нему подобраться.
В данной ситуации возможны и необходимы две переговорных площадки. Во-первых, переговорная площадка Армении и Азербайджана под, так сказать, руководством России. Это процесс, который идет в настоящее время и идет, насколько я понимаю, достаточно эффективно. Вторая переговорная площадка – это переговорная площадка России и Турции. И она тоже работает, работает вполне эффективно, причем хочу подчеркнуть, что я бы акцентировал внимание именно на этой площадке. Дело в том, что Турция, безусловно, наш геополитический соперник, так же, как геополитический соперник западных стран, несмотря на то, что входит в НАТО. Но Россия демонстрирует, несмотря на совершенно явно выраженные проблемы, конфликт, который у нас в Турции существует по целому ряду вопросов, Россия демонстрирует умение разговаривать с Турцией. Да. И следствием этого умения разговаривать с Турцией является постоянно действующий фактический диалог в рамках Астанинской площадки, в рамках сочинских договоренностей по Сирии. То же самое сейчас происходит по Кавказу. Я хочу подчеркнуть, это не означает легитимации права Турции вмешиваться в то, что происходит на Кавказе, но это обозначение неких красных линий, за которые Турция не должна переходить, поскольку Турции выгодно вести диалог с Россией и поддерживать нормальные отношения с Россией.
Турция переходила, во-первых, красные линии.
Неоднократно.
Мы это знаем. Да,
да, естественно.
А более того, в истории государства российского известно, что с Турцией сколько раз воевали? 16.
Ну, это никакой не показатель. С Америкой вообще не воевали.
Ну, не воевали, да. Мы не находимся. А с Турцией как раз и воевали.
Это не значит, что Турция наш исконный враг, а Америка друг.
Нет, конечно, я не про исконных врагов говорю, но здесь еще такой момент. Тактически важно охладить горячие головы, безусловно. Но мы же говорим еще про стратегию. У Турции долгая, вдумчивая стратегия пантюркизма, вот это вот все. Неосманизм, как угодно называем. У Российской Федерации, в данном случае у президента Российской Федерации, плотные, довольно там дружеские, насколько я понимаю, отношения с президентом Азербайджана. Это личный контакт, и это важно в политике, безусловно, но на уровне государств. Здесь присутствуют и граждане Армении, и граждане Азербайджана. Они здесь работают, зарабатывают деньги, бизнес у них здесь, да. Но условно, в культурологическом, в каком-то еще плане, неужели мы не можем переменить угол зрения, чтобы они обратили внимание на нас? Они обращали внимание на Турцию. Идеологически, потому что даже бизнесмены, что армянские, что азербайджанские, которые как бы высказывались по поводу Карабаха, я ни у кого из них, честно говоря, не увидела вот прямой заинтересованности в том, что Российская Федерация это прям вот чуть ли не наша родина. Все отстаивают собственные интересы, это неплохо, но Россия же помогает, и Россия должна помогать, значит, преследуя собственные цели. Мало заморозить конфликт, важно искать как бы, ну, свет в конце тоннеля.
Ну, первое, насчет вдумчивой стратегии султана Эрдогана, не думаю, что она слишком вдумчивая, он действует авантюрно, и это может плохо закончиться не только для Эрдогана, но и для Турции в целом. Кстати, я напоминаю, что фактически Россия спасла Эрдогана от государственного переворота, и, по всей вероятности, можно спрогнозировать, что в ближайшее время очередная попытка переворота, конечно, случится. К бабушке не ходи, будет и вторая, и третья попытка, пока Эрдоган находится у власти. Это очевидно, нужно помнить о том, что турецкое общество очень сильно расколото, и у Эрдогана нет консолидированного большинства ни в политических элитах, ни в турецком обществе, которое разделено на отдельные сегменты. И, конечно, его недруги будут этим пользоваться. Что касается... Поэтому то, что он действует, да, он играет на повышение, но за этим стоит очень большая опасность, в том числе и для Турции. Что касается России, Армении и Азербайджана, это не личные контакты президента и президента. Это достаточно большой объем, так сказать, совместной экономической, культурной и политической деятельности, который начался, знаете, когда? Когда разошлись пути дорожки двух президентов, двух батона Кавказа, Азербайджана и Грузии. Это еще было в период Второй Чеченской войны, когда Азербайджан внял просьбам России и прекратил закрывать глаза на наличие баз.
Снабжение,
снабжение. Более того, в один прекрасный момент выдал, собственно, всех, кто находился на его территории, Российской Федерации. Это в этот момент началось достаточно позитивное отношение между Россией и Азербайджаном, в отличие, кстати, от России и Грузии, с которой история совершенно другая. И сейчас мы должны понимать, что отношения России и Азербайджана во всех сферах, развиваются очень широко и позитивно. И мы не можем закрыть глаза на эти отношения и сказать о том, что давайте мы разорвем отношения с Азербайджаном и будем рассматривать Азербайджан в качестве своего врага. Задача России значительно сложнее. Задача России не просто замирить Армению и Азербайджан, но и сохранить дружеские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и более того, в идеале способствовать тому, чтобы между Арменией и Азербайджаном прекратилась вражда, а возникло отношение, ну, в достаточной степени позитивные отношения.
Ну, во-первых, если, наверное, рассуждать по-гумилевски, что называется, не знаю, можно ли убедить пассионарный народ, во-первых. Землю каждый считает своей, во-первых. Во-вторых, никто не говорит о разрыве отношений. Более того, Российская Федерация по, как бы, ну, по продаже оружия не обделяет никого вниманием. Ни Азербайджан, ни Армению. Поэтому понятно. Да, это рынки. Поэтому сложные обстоятельства. Так же, как и с Турцией. У нас по одной вещи мы сотрудничаем, там боремся с терроризмом. А с другой стороны, можно сказать, что как бы, ну, Турция какую-то там подлянку устраивает в виде того, что отказывает Азербайджану фактически в субъектности, говоря, что, по-моему, это советник Эрдоган, если не ошибаюсь, сказал, что нападение на Азербайджан мы будем трактовать как нападение на Турцию. Вот. Боб из США нам пишет. Чтобы быть сильным, не нужно вести диалог, заставлять других играть по своим правилам. А не пора ли показать место всем в регионе? Признайте, Донбасс, часть Молдавии, Абхазию терять больше нечего. Ну, во-первых, часть Молдавии в смысле Приднестровья вы имеете в виду, а Абхазию Российская Федерация так признала. Вот, ну, признайте, Донбасс, имеется в виду, что вот та решительность, которая была в 2014 году, вот ее не достает. Видимо,
ну,
так.
Ну, вы знаете, я в чем-то с Бобом соглашусь. Я считаю, что некоторые решения Россия может принять в этом направлении, в том числе более, так сказать, активно поддерживать и Донецкую, и Луганскую народную республику, и Приднестровскую республику. То есть здесь есть некая перспектива наращивание сотрудничества, в том числе и гуманитарного сотрудничества, и политического сотрудничества с данными, экономического, само собой, с данными субъектами федерации. Что касается, если все-таки возвращаться на Кавказ, то здесь задача России в том, чтобы Кавказ не был пороховой бочкой, чтобы он был, напротив, местом мира и сотрудничества кавказских народов России, Турции и Ирана, кстати.
Какова цена? Все же в это упирается. Все равно, какова цена, и самое главное, как это сделать. То есть, да, мы понимаем, в разных республиках Северного Кавказа разный стиль управления. Будем говорить так, в Чечне один. Вот в Дагестане меняют руководителя, а там были тоже и в хорошем смысле слова, значит, там борьба с коррупцией была, да, что там абсолютно неконтролируемо был одно момент район. Кабардино-Балкария тоже определенная история. Как быть с Закавказьем? Ну вот правда, честно, не возникает у меня, честно говоря, каких-то, ну прям вот тезисных рецептов, что называется. А Виталий говорит, а с чего мы решили, что государства не состоялись? Может, они просто так живут? Может, там вот такое живое политическое поле? Взять Киргизию. Там же третий переворот. И ничего, страна живет, какие-нибудь ваххабиты власть в Бишкеке не взяли. Ну потому что трайбализм, а это как бы исторически заведено, что у них революция...
Что касается несостоявшихся государств, то мне кажется очевидным, что те процессы, которые происходят в ряде стран, подчеркиваю, не во всех, далеко не во всех, в ряде стран постсоветского пространства, полностью подпадают под категорию несостоявшегося государства, то есть государство, которое не выполняет свои функции, свои обязанности перед своими гражданами, не то, что не способно защитить своих граждан от внешних и внутренних экономических и политических проблем, но не в состоянии даже само себя обеспечить собственную безопасность. И в этом смысле три революции в Киргизии, два президента, бежавших из Киргизии, один попавший второй раз в тюрьму. Вообще, вот здесь тема, знаете, мне очень интересна тема, связанная с судьбой бывших президентов. Обратите внимание, что в ряде государств, далеко не самых успешных государств, есть традиция возбуждать уголовные дела против бывших президентов или премьеров.
Спорхозяйствующих да. субъектов, классика.
Да, вот нет такой традиции, например, в Соединенных Штатах, нет такой традиции, например, в той же Британии. Но в государствах, некоторых государствах, в том числе постсоветского пространства, угу. возможно, подобного рода ситуации. Они свидетельствуют об очень большой слабости, коррумпированности государства, раздробленности политических элит.
Давайте продолжим после новостей. Владимир Шаповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». С нами Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог. Виктор пишет: субдоктринальная вражда на уровне дипстейт. Мы никак не сумеем примирить Армению. Азербайджан примирить не сможем, но можем поставить на место обоих.
Ну, вы знаете, не согласен с этой точкой зрения, поскольку... был период достаточно спокойный на Кавказе, это период советского, основной части существования советского государства, после того, как завершились революционные преобразования и гражданская война, в принципе, Кавказ вступил в период в достаточной степени стабильности. И то, что, ну, может быть, это мы можем считать неким таким клише, но дружба народов здесь явно была, и факт этого, факт, свидетельствующий об этом, то количество армян, которые проживали в Азербайджане. Согласитесь, если существует очень серьезный конфликт, люди не будут жить во враждебном окружении. Кстати, и в Российской империи, в принципе, в достаточной степени лояльные отношения между представителями отдельных общин были.
Я думаю, что потому что, ну, во-первых, скажем так, была наднациональная вот этот
условно, конечно,
наднациональный
конечно.
Контроль, а во-вторых, как только что-то посыпалось, все это посыпалось, какие конфликты сразу же выплыли наружу? Это конфликты на национальной почве.
Конечно, всё. Поэтому единственное, что может прекратить на долгосрочной основе данные конфликтные ситуации, это все-таки Евразийский экономический союз либо другие подобного рода конструкции, которые, я уверен, с течением времени будут распространяться на все страны Кавказа, в том числе и на Азербайджан, и даже уверен, что и российско-грузинские отношения рано или поздно все-таки будут нормализованы, и тот конфликт, который существует сейчас, уйдет в прошлое.
То есть на почве экономики, но опять на получается почве, это да. дотации, опять получается, ну как бы все равно это немножечко отличается от той системы, которая была в Советском Союзе или там в Российской империи, правильно? Вот, и как бы на какой почве? Ну хорошо, мы списываем кредиты. Граждане Киргизии работают в массе своей здесь. Более того, мы фактически спасаем киргизское государство, Кыргызстан, от, наверное, более частых потрясений, которые могли были быть, если бы вот этих всех людей не было здесь, они были бы там, без работы, с семьями, а сейчас там просто семьи, которые получают деньги, которых мужья заработали здесь. То есть фактически Российская Федерация социальную функцию для киргизского народа выполняет.
Ну и, кстати, некоторая часть все-таки там, и именно это в том числе является определенным дестабилизирующим фактором, потому что коронавирус является очень мощным дестабилизирующим фактором для всех стран мира абсолютно в плане социального мира и спокойствия, в плане экономических процессов, потому что определенная часть гастарбайтеров осталась на родине, и вспомните, с чего началась арабская весна. Арабская весна началась не с акта самосожжения одного в Тунисе. Она началась с того, что тысячи тунисцев потеряли работу во Франции и вернулись в Тунис, и, собственно, после этого заполыхал весь Ближний Восток, Тунис и другие страны Ближнего Востока. Поэтому этот фактор не нужно сбрасывать со счетов. Что же касается Евразийского экономического союза, я делаю акцент на союзе, не на экономическом. Безусловно, экономика является очень важным клеем, который должен это склеить. И, кстати, Кавказ в этом смысле идеально подходит для развития совместных экономических проектов. Это и трубопроводная сеть, и включение в единые транзитные пути во всех смыслах этого слова, и взаимное дополнение в плане тех или иных экономических компетенций, но не только экономика. Обязательно эти интеграционные процессы должны включать и политическую сферу.
А мне кажется, продажа идей должна быть какая-то. Но я все рассуждаю на тему того, как Соединенные Штаты Америки продавали, ну, во-первых, продавали сейчас уже менее успешно идеи демократии, преследуя собственные цели, как Соединенные Штаты Америки продавали мечту, ни много ни мало, открывали свои границы, теперь закрывают транснациональное сотрудничество в плане корпораций, демократические ценности, культурные ценности, это все вместе, это такой пакет оптом продажи. А что делает Турецкая Республика? То же самое, Турецкая Республика продает идею, а Российская Федерация, в отличие от Советского Союза, идеи не продает.
Ну, в определенном смысле я, кстати, соглашусь с вами, и действительно дефицит, так сказать, идей, в том числе транслируемых Россией на внешне, во внешний мир, этот дефицит существует. В то же самое время хочу подчеркнуть, что любой продавец идей – это так называемая идеократия, то есть государство, основанное на некой идее, будь то град, сияющий на холме, или новая Османская империя, град, сияющий на холме, конечно, американская фундаменталистская идея, из которой потом демократия американская возникла. Любая эта идея, она является все-таки неким ограничителем. То есть она не позволяет, так сказать, выходить за рамки этой идеи и поэтому заставляет рассматривать весь мир через клише свой и чужой, свой это носитель этой идеи или хотя бы квазиноситель, псевдоноситель этой идеи. Что касается России, российская идея, конечно, нам нужно ее в большей степени артикулировать и обозначать и миру, и себе самим, потому что в настоящий момент, я думаю, что есть не столько дефицит этой идеи, сколько ее недостаточная раскрученность. Я хочу еще раз вернуться к этой идее. Эта идея, во-первых, это идея Евразийского союза, поскольку речь идет о не просто о воссоздании Советского Союза, но о создании единого дома, в котором всем будет комфортно и в котором не будет каких-то, может быть, тех жестких позиций, жестких рамок, которые были в Советском Союзе, но в то же самое время эта идея, я абсолютно в этом уверен, она не, еще недостаточно себя реализовала, и она будет реализована в дальнейшем в существенно большей степени. Дальше. Вторая идея – это идея, если хотите, справедливости. Во внешнем мире, подождите, да. Мы про внутреннюю справедливость еще поговорим в свое время.
Боже, а можно найти внешнюю справедливость без внутренней?
Подождите. Идея справедливости в том смысле, что Россия всегда и в дореволюционный период, и в постсоветский период всегда защищала слабых. А это и страны, которые боролись, нет, народы, которые боролись против колониальной экспансии Запада. Так. Вот в этом смысле Россия и сейчас не то, что не утратила эту позицию, она вполне ее способна развивать даже в лучшей степени, чем Советский Союз. Это идея защиты, это идея страны, которая не стремится эксплуатировать недра, ставить свои обязательно ракеты, но которая готова помочь этой стране. Не случайно все больше и большее количество стран стремится к взаимодействию с Россией как в военной сфере, в политической сфере, так и в экономической сфере стран Азии и Африки, подчеркиваю. А это идея, которая работает не на Европу, само собой разумеется, эта идея работает на те страны, которые находятся в состоянии борьбы с неоколониальными западными режимами.
Нам страны Африки надо будет от Китая защищать, я правильно понимаю?
Нет, от Америки. Почему от Китая?
Ну, а китайцы очень плотно в Африке сидят.
Замечательно, пусть сидят.
Так.
Если китайское, насколько я понимаю, китайское сотрудничество с теми или иными странами Африки не является неоколониальным, поскольку это чистой воды экономический взаимный интерес, который Китай реализует в плане инвестиций в ту или иную страну, и в данном случае, если это не противоречит национальным интересам России, развитие китайских экономических проектов, в том числе один пояс, один путь, в том числе китайская экспансия в Африке, не то что не противоречит российским интересам, но даже взаимодополняет их. Я, кстати, хочу напомнить об одном нереализованном проекте, но который вполне может быть реализован. Это строительство канала, который будет дублером Панамского канала через территорию Никарагуа. Это проект, который продвигал в свое время, продвигали Россия и Китай. Вот создание подобного рода совместных инициатив в тех или иных странах, как их называли страны третьего мира в свое время, это очень такое некорректное название в отношении целых континентов. Я думаю, что в этом плане российские и китайские отношения не столько противоречат друг другу, сколько, возможно, взаимодействие здесь.
А мне кажется, Китайская Народная Республика, как раз опираясь на собственную философию тысячелетнюю, исключительно использует собственные, ну, во-первых, пропагандирует собственные, преследует собственные интересы, а все другие места воспринимаются, там, и территории воспринимаются как средство достижения тех самых, как бы, получения выгод. То есть Китайская Народная Республика – главный бенефициар. Мы понимаем, как действуют Соединенные Штаты Америки. Да, это понятно, как они действуют. Они действуют, там, можно сказать, более агрессивно и так далее. Да, китайцы действуют по-другому, но в конце концов цель-то одна. Поэтому в данном случае, когда мы пытаемся защитить кого от неоколониализма, я не знаю, Ливию, что ли? Кого мы пытаемся? Там бизнес российский тоже плотно сидит и, в общем-то, хорошо себя чувствует на этой территории, если
не
ошибаюсь.
Ну, я хочу сказать, что нам, мы не только пытаемся, нам достаточно успешно удается это сделать, например, в Сирии. Это касается и Ливии, это касается очень неплохо развивающихся сейчас отношений России с Египтом, это касается очень неплохих отношений России с Суданом, с Центральноафриканской республикой, с целым рядом других африканских государств, ну и, кстати, собственно, и азиатских государств. По большому счету, когда мы рассматриваем, например, Ближний Восток, Россия единственная страна, которая умеет говорить со всеми странами и народами, которые находятся на Ближнем Востоке. А саммит в Сочи «Россия-Африка» наглядным образом продемонстрировал, что мы включаем и африканское направление сейчас. Мы возвращаемся в Африку. Не случайно в рамках саммита 10 стран Африки очень захотели российские военные базы на своей территории. Не китайские, не американские, именно российские.
Денег заодно,
российские.
Конечно, потому что кто кредитовать строительство будет?
А вот здесь, вы знаете, все-таки мы не будем повторять тех ошибок, которые были в советские период и тех многомиллиардных долгов только за то, что эта страна сегодня заявляет о том, что она будет строить социализм, а завтра она заявит о том, что она будет строить капитализм, и, простите, мы передумали.
А зачем $1,5 миллиарда дали господину Лукашенко? Расскажите, пожалуйста. Ой, сколько он всего обещал.
Мы еще и Януковичу дали.
Ну, не сейчас, я говорю про действующих. Казалось бы, история с Януковичем многому должна была научить, понимаете, в чем дело. А здесь получается, что деньги в обмен на лояльность...
Кто там сказал, что? Тихановская или Колесникова?
Не знаю.
Или кто-то еще, Россия мало дала, а мы, Запад, дадим больше. А попробуйте, дайте.
А мне кажется, Лукашенко так тоже говорил.
Он от США хотел денег, от Российской Федерации хотел денег. Нас обвинили в том, что мы мало дали Белоруссии, а вот Запад придет и даст как можно больше. Где эти западные деньги, мы их не видим. А что касается инвестиций в Белоруссию или Украину, то здесь я хочу подчеркнуть, что да, естественно, не все инвестиционные проекты являются успешными. Это само собой разумеется. Речь идет в данном случае не о Белоруссии. Что касается Белоруссии, то я не думаю, что это деньги, потраченные впустую. Это поддержка нашего братского народа в достаточно сложной, непростой ситуации.
Почему сейчас... она выражается сразу? Вот поддержка братского народа.
Подождите, ну... $1,5 миллиарда – это хорошая поддержка, извините, белорусского бюджета. Нет, не только в деньгах. Это выражается, в частности, в том, что сейчас происходит в Белоруссии, вот в данный конкретный момент. Насколько я понимаю, российские вооруженные силы проводят военные учения на территории Белоруссии. Это тоже важная форма поддержки. Вчера начались очередные учения с участием российских, белорусских и ряда других войск ОДКБ.
От России к учению привлекается более 140
военнослужащих. Белоруссии. Да.
Так.
Вот это очень важная поддержка, потому что пока Россия демонстрирует, не применяет, подчеркиваю, а демонстрирует свою военную мощь, горячие головы в НАТО все-таки не решаются перейти черту белорусской границы, так же, как не решаются перейти черту армянской границы, поскольку там рядышком находится российская военная база.
Я говорю тогда про другие моменты. Хорошо, можно демонстрировать силу, понятно. Были учения «Кавказ-2020», кстати, совсем недавно.
Конечно.
Тоже стоит. Но речь же идет о том, что мы декларируем, для нас Белоруссия, важен белорусский народ, нужна там, важна Белоруссия и так далее. Но при этом как поступать с тем, что, значит, режим Лукашенко трактуется как токсичный? Как быть с тем, что 450 жалоб уже в ООН зарегистрировано по части жестокого обращения людей в местах лишения свободы и в местах временного заключения? Мы переворачиваем эту страницу. Это как бы не важно, а важно вот дать $1.5 миллиарда и важно провести учения.
Ну, начнем с того, что кем трактуется режим Лукашенко как токсичный. Я думаю, что российским государством он так не трактуется, и мной лично он не трактуется как токсичный, это первое. Второе, о ужасах репрессивного режима Лукашенко. Во-первых, существуют другие режимы, не менее репрессивные, французские, американские, где масса, в общем-то, случаев убийства тех или иных демонстрантов, жесткого разгона демонстраций. В конце концов, где самое большое количество на душу населения и в абсолютном и в относительном показателях заключенных?
Так мы же защищаем, вы сами сказали.
В Соединенных Штатах Америки самое большое количество.
Мы защищаем людей от репрессивной машины, вы же сами только что сказали. Только в Африке защищаем, а здесь не защищаем.
Нет. Я потерял нить рассуждений. Я говорил о том, что белорусский режим не является таким уж репрессивным. Репрессивный режим – это режим Саудовской Аравии. Вот если вести речь, например, о репрессивных режимах современности, давайте посмотрим на ближайшего союзника Соединенных Штатов Америки и проанализируем те действия, которые совершает этот режим.
Соединенные Штаты ничего не могут сделать, потому что Саудовская Аравия держит очень много денег в госдолге США.
А сколько, они не могут ничего какая сделать. Военная программа военно-технического сотрудничества, шикарная, американцами с саудитами сейчас реализуется. Поэтому все остальные режимы в сравнении с саудовским режимом, не то что белорусский режим, который в этом смысле является абсолютно вписывающимся в ту парадигму соседних стран, которые существуют рядышком. Он мало чем отличается от соседних стран. Но даже очень многие страны другие, они уступают Саудовской Аравии. Тот же самый Иран, в котором в сравнении с саудитами полная демократия. Вот просто у нас перевернутая система координат. Мы
Должны сравнивать, в государство в зависимости от того, кто кого как, значит, линчует или еще
давайте
что-то.
Давайте посмотрим на количество смертных казней в тех или иных странах. США входит в пятерку традиционно.
Да, это правда.
А в Беларуси смертные казни есть? Нет.
Есть.
Как,
ну как?
Есть.
Они легализованы
там. Практически. Когда последний раз в Беларуси кого-то казнили?
В этом году, в начале года что-то было.
Это смешно. Давайте посмотрим на то, какое количество заключенных находится в тюрьмах. То есть, здесь явно есть надуманная тема. И эта тема, она не касается того, что белорусская власть белая и пушистая.
А что тогда критично? Вот здесь сразу, что тогда критично для Российской Федерации, когда решение принимается, мы поддерживаем, мы даем деньги или не даем деньги? Условно, Лукашенко нам понятен своей непредсказуемостью, я правильно понимаю? И поэтому мы как бы работаем.
Что касается ситуации в Беларуси, не совсем я понял вопрос. Я обозначу так, как я его понял.
Давайте.
Для России важно, Беларусь является очень важной страной, и Россия будет защищать свои национальные интересы в отношении Беларуси и в отношении защиты ее народа. Во-первых, белорусский народ – это самый близкий вместе с украинским народом к российскому народу народ. Это первое. Нас связывает очень много общего, в том числе общая память о героическом прошлом Великой Отечественной войны. Во-вторых, Белоруссия наш союзник в рамках организации договора о коллективной безопасности. Мы свои обязательства, конечно, будем выполнять. В-третьих, для России очень важно не просто культурное, единое культурное и гуманитарное пространство с Белоруссией, но наличие очень тесного союза, интеграционного союза с Белоруссией, это важно для российской экономики, для которой, тем более это важно для белорусской экономики, которая полностью работает на российскую, угу. И это важно для белорусских граждан. Мы защищаем их право на труд, на, мы защищаем их социальный достаток. И для нас, конечно, очень важно, чтобы под Смоленском не стояли танки враждебного России государства и не были ракеты, нацеленные на Москву. Вот, собственно говоря, тот комплекс...
Мир.
Да, комплекс идей, который у России существует в отношении Белоруссии. Что касается белорусского политического режима, это внутреннее дело белорусского народа, но я хочу подчеркнуть, что, конечно, для России важно, чтобы этот политический режим был настроен дружественно в отношении России. Это первое, и нам важно, чтобы этот режим был в достаточной степени устойчивым и комфортным для белорусского народа.
Тогда еще один момент возникает. Мы как-то про Европу упустили немножечко. Я неоднократно проводила голосование по разным темам. И получается, что по разным инфоповодам. И все равно большинство говорило, что Российская Федерация ближе европейской цивилизации, чем как бы цивилизация восточная. Ну, условно, да, куда двигаться? Европейцы вроде прикрыли деньги, прикрыли технологии, пойдем в Китай. Нет, все равно люди говорят, что рано или поздно мы все равно с Европой единое пространство, деньги, цивилизация, культура и так далее. Вот здесь разворачивается история через Навального с Северным потоком, с деньгами, с санкциями, параллельно еще Лукашенко, не знаю, нужно это увязывать или нет. Но сегодня глава МИДа Хайко Маас сказал, что инцидент с Навальным могут и должны расследовать только правоохранители Российской Федерации, у нас дела и нет. Вот. А во-вторых, история с Навальным не должна влиять на сотрудничество двух стран, хотя там какая-то тема санкций для людей, которые так или иначе с точки зрения Брюсселя замешаны в этой ситуации, она проскальзывает. Вот это вот вопрос интересный. То есть мы понимаем, что мы живем в эпоху постправды, когда важно в большей степени сказать громко-громко, а доказательства когда-нибудь там потом даже. А вот здесь как быть?
Совершенно так. Вы знаете, некоторое время назад, когда началась история с Навальным, я каюсь, отмел в этой студии, вот в диалоге с вами, да, напрочь идею того, что это связано с Северным потоком-2, как абсолютно абсурдную. Я ошибся. Это действительно просто-напросто история, которая должна была потопить Северный поток-2.
Почему?
И ничего более. То, что сейчас происходит, свидетельствует о том, что все-таки Германия пытается выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, сохранив Северный поток-2. Это самое важное. Все, что скажет еще и сделает Германия, Франция, Объединенная Европа вместе взятая, в данном случае мы должны разделить на две части. Первая часть. Европа в лице Германии прежде всего готова защищать Северный поток-2, а следовательно, долгосрочное сотрудничество с Россией изо всех своих сил, даже если, так сказать, друзья за океаном пытаются всяческими способами, провокативными, да, на это повлиять. Второе. Безусловно, для нас Европа является важным экономическим, культурным, политическим партнером. Безусловно, мы ближе Европе, чем многим другим цивилизациям. Кстати, в этой связи мне достаточно кажется показательным концепция Фернана Броделя о том, что Россия – это другая Европа, другая по отношению к цивилизационному отношению к Западной Европе. Я бы сказал, что Россия – это единственная Европа, но это уже совершенно другая тема, которую мы будем рассматривать отдельно. А в этой связи я уверен, что Европа от нас никуда не денется, несмотря на то, что, конечно, Европа является младшим союзником Соединенных Штатов и будет проводить санкционные действия, и Россия будет отвечать на них антисанкциями. Это естественно.
Но хорошо, здесь же просто вопрос как бы, ну, предела того, как можно отвечать, как нельзя отвечать. И с другой стороны, Европа тоже не едина. Можно говорить про политику Польши или прибалтийских стран, которые заточены на то, чтобы доказать, ну, как говорят, да, собственную субъектность тем, чтобы там как можно больше говорить об угрозе Российской Федерации. В конце концов, риски – это самая дорогая валюта сейчас, безусловно. Вот, и там оружейные заводики по всему миру должны работать. Но, с другой стороны, здесь где-то конец как бы есть и прослеживается, хорошо, доказательства какие-то еще, или мы пока живем вот в этом, ну, неком безвремени, когда мы пытаемся найти какие-то новые цели, а пока получается то, что реакция то на Навального, а давайте через Навального Северный поток закроем, давайте закроем, а давайте через Лукашенко еще что-нибудь закроем, давайте закроем.
Я бы к этому относился несколько иначе. Существует большой информационный поток, да, информационная война против России, которая ведется, но тем не менее долгосрочные стратегические процессы, угу, они существуют, и точно так же, как и в других частях мира, Россия и Европа, Западная Европа, подчеркиваю, Россия и Западная Европа будут осуществлять взаимодействие, несмотря на попытки его сорвать.
У нас был Владимир Шаповалов, замдиректор Института истории и политики МПГУ. Приходите еще, Владимир Леонидович. Спасибо. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.